Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую, Лев Саныч.
Добрый день.
Добрый.
Всем привет.
Выходим в финал.
Да.
Тошнотворный, блин.
Я по-прежнему в специально поношенной майке, футболке, чтобы синхронизироваться с гнусностью того, что происходит на экране. Ну и так как я совок, я должен быть такой же обношенный все время, потертый какой-то.
Я тоже не переодевался.
Да, я только вот побрился зачем-то. Зачем это сделал? Ну ладно, все уж теперь. Чуть обратно теперь разбреваться, раз побрился. Не буду. Пятая серия, да. Хорошо, что нас смотрят знающие люди, которые умеют в этих ваших интернетах ловко рыться. И быстро, самое главное.
Uh-huh.
Я тоже умею, у меня медленно выходит. Я почему-то только археологию быстро нахожу. И диссертации.
Скилл
да.
В данной области.
Да. Интересно, вот тут написали, я думаю, что нужно как-то это озвучить, а именно, что вот этот Крейг Мазин, который сценарист и вроде как продюсер всего этого безобразия, он же не просто так, оказывается, что дедушкой Крейга Мазина был некто Соломон Мазин, который из Гомельской области,
угу.
Вот, в 1901 году родился под Гомелем, из наших, а двоюродная тетка Крейга и двоюродный дядя Фейвелл, то есть для Крейга получается это двоюродный дед, остался в СССР и из революции не смог сбежать никак. Вот так вот. А после Второй мировой войны ему родственники США что-то тут какие-то сношения с ним имели.
Так.
Вот. И что-то как-то не очень понятно, насколько это связано, но в компании AT&T Labs трудится некто Гилберт Мазин, всего лишь вице-президентом по передовым технологиям.
А, ну понятно, да. Это как этот гений из Гаматрона. Как его там? Беньёв этот?
Беньёв,
да. Там, да, родственники.
А родственник у него был просто всего лишь президент Goldman Sachs, да, всего лишь.
Да. Но это ни о чем не говорит.
Нет, конечно.
Это просто талантливые люди. Они смогли пробиться на самый верх.
Да.
Говна, правда, налепить всякого. Ну да, с кем не бывает. Да.
Не, ну Мазин трудился специалистом по пердильным шуткам много лет.
Очень страшное кино. Ну что, шутки были отличные. Я это первый и второй, особенно где половой орган в ухо.
А? Что ты говоришь?
Занимался бы делом,
да,
ё-моё, у него это хорошо получается.
Там была отличная шутка про ты в шоу-бизнес не годишься, у тебя зубы слишком острые. Только специалист может такое сказать.
Нет, ну это же видно, что в теме человек глубоко разбирается. Вот, а тут, понимаешь, вот что понаписал про Чернобыль. А в Чернобыль-то, между тем, наступает развязка, потому что наступает суд, понимаешь?
И вот идет народный суд.
Который должен расставить…
Известно, что на палочке не суд.
Должен расставить все точки над «и» этой самой палочкой. Я сразу скажу, там, забегая вперед, что разбирать так же, как мы разбирали предыдущие 4 серии, пятую не получится, просто потому что там ничего не происходит.
Да.
Фактически.
Там, и слава богу.
Там условно три смысловых блока во всем кино. Один это, собственно, суд, что происходит на суде. Второй это флешбеки, то есть что происходило на самом деле внутри Чернобыльской станции. Реконструкция, так сказать.
Да, да, да.
А третье это моральные терзания Легасова, Хамилчихи и КГБшников.
Итак.
Которые пытаются выяснить, так сказать, у кого же правда,
угу.
Так сказать, чья же правда должна быть. Потому что любому свободному человеку понятно, что правда-то у всех своя, и у всех правда. А какой-то истины, оказывается, вообще не существует. Потому что абсолютно понятно, что если бы победили бы КГБшники, они бы сейчас всем навязали свою правду, но так как победили друзья Крейга Мазина, правда будет у нас вот такая.
Когда-то дети задавали мне глупые вопросы, а я, как обычно, давал детям умные ответы, пояснив, что правда – это то, что выгодно мне. Не имею в виду себя, как ты понимаешь, а вот типичный пример. Что мне выгодно, то я и буду пропихивать, как дети пришли в неистовство, как ты понимаешь, это какое паскудство. Я, кстати, недавно, извините, отвлекусь, услышал новое о своем моральном облике. Как можно слушать такую тварь, это я, которой нравятся художественные фильмы «Плохой Санта 1 и 2».
О-о-о-о, и мне нравится.
Было задачено. А как можно слушать такую тварь, которой они не нравятся?
Тоже вопрос.
Ой, дебилы.
Хорошие же фильмы, очень.
А еще сказал, что я хочу взорвать крошку-картошку. Она нужно взрывать, она же вкусная, блин.
Словом, фильм. Поэтому так, наверное, только общими мазками, потому что да, там, конечно, масса технической информации, которую я, как не специалист, комментировать просто не могу, потому что я сейчас что-нибудь прокомментирую, выяснится, что неправильно.
И не надо.
Но мы что-нибудь там, конечно, резюмируем, да. Исходя из того, что общедоступные всеми подтвержденные данные, есть некоторые, которые я освоил, их можно будет озвучить, наверное. И вот нам показывают теперь аварию постепенно, как сказать, в более подробном, замедленном ключе, как там, значит, все ходят, чем заняты, ну, а когда кончается флэшбэк, показывают, как Ульяна Хомюк общается с Валерием, с товарищем Легасовым, или просто с Валерием. А, там же иногда научились в 4-й серии говорить слово «Валера» неожиданно, вместо «Валерий» научились говорить «Валера», было очень трогательно. Валера, это что у тебя на лице?
Улыбка.
Улыбка. Советский ученый не может улыбаться.
Нет.
Тем более академик. Он же, считай, пробрался на такие командные высоты, где он должен постоянно врать, стучать на коллег, сажать, видимо, всех.
Как говорил, обращаясь к Сильвестру Сталлоне, советский майор, забыл фамилию на букву «П», «Зовьетский сволочь».
«Зовьетский сволочь». Да. Так вот, Хомючиха общается с Валерием Легасовым и говорит, что он должен наконец на суде сказать правду.
А про что там правда, вот как ты считаешь?
Таким образом, являя яркий парафраз с первой серии, где был задан вопрос, какова цена? Вот, лжи. А теперь лишь правда. Какова цена правды? А как? Если кто-то хочет вообще узнать, что говорил Легасов, повторюсь, это никакая не загадка. Во-первых, есть его доклад в МАГАТЭ, он расшифрован в текстовом виде, опубликован в том числе на русском языке, в сети имеется.
Тут, вы извините, перебью, да. У меня сразу вопрос. Вот с тех пор, как был опубликован доклад Легасова в МАГАТЭ, всплыли какие-то свежие обстоятельства? Была ли это ложь, в рамках которой Советский Союз и кровавые совки пытались скрыть содеянное ими против своего народа и всего человечества? Было что-то вскрыто, нет?
Дело в том, что все последующие исследования, они приводили только к неким косметическим правкам. То есть, выяснялось, что там было, ну, там, условно говоря, там не 500 зиверт, а 520 зиверт или там 480, ну, это я условно говорю.
Да.
Вот. И на самом деле стержни вызвали неуправляемую реакцию, войдя там не на 15 сантиметров, а на 25, то есть суть не поменялась совершенно. Другое дело, что есть…
Уточнили некие технические аспекты.
Так, да? Точно, я так подозреваю, что их еще и еще будут уточнять, потому что богатейший материал для внимательного исследователя, там по этому поводу диссертации уж по всему миру настрочены целые.
Ну, то есть по всему миру стратильщикам диссертаций достаточно изложенного, и они его за ложь не считают.
Нет. Самое главное, что мне очень интересно, вот особо одаренным гражданам, которые снимали этот фильм, писали для него сценарий, а теперь те, которые восхищаются, они в принципе как себе это представляют? Как можно скрыть от мирового сообщества аварию натурально планетарного масштаба, которая высадилась в окружающую среду таким количеством яда фактически, что его зафиксировали в Европе, в Америке, сфотографировали со спутников, все. Это Только идиот попытается такое скрыть. У нас, как это ни странно, Советским Союзом идиоты не руководили. Вот в 86-м году уже предатели руководили местами, но и они идиотами не были, ни в коем случае. Я не склонен считать там, Яковлева или Горбачёва идиотами, это было бы неправильно.
Желающим считать их идиотами могу только посоветовать попробовать пробиться по карьерной лестнице до таких высот. Заверяю, там интеллект нужен очень и очень суровый. Не совсем тот, что у академика, так сказать, не та разновидность, но это вовсе не дураки.
Я абсолютно согласен. То есть скрыть это невозможно, а значит, нужно говорить все как есть. Естественно, что есть некоторые подробности, конкретно относящиеся к конструкции реактора, к управляющим органам, схемам станции, которые просто представляют из себя военную тайну. Естественно, такого никто не открывал.
Вот я, например, как был так? в знойной Исландии. Там у них их эти термоэлектростанции, как геотермальные, где в землю качают воду, там горячо под землей, близко к вулкану, она в пар вырывается обратно, никому не объясняют, как это работает. Не надо, потому что это наше.
Зачем это вам знать?
Да, вот построили 3 алюминиевых завода, и американцы туда руду, или как она там называется,
Бокситы.
Я не знаю, да, везут туда пароходами. Там их плавят и везут пароходами обратно. А из-за того, что электричество адски дешевое в Исландии, вот деньги с этого получаются.
Ну, собственно, алюминий – это овеществлённое электричество, по факту. Да. Там самое главное – электричество.
Да, все себя прекрасно чувствуют. И никто никому, повторюсь, ничего не рассказывает.
На саму станцию, вполне естественно, иностранцев не пускали. По одной простой причине, что достаточно посмотреть, так сказать, на карту, теперь она не секретная, к сожалению, распределение стратегических военных объектов, рядом была РЛС, которая питалась электричеством от Чернобыльской атомной электростанции. Это РЛС стратегического масштаба, которая там мониторила горизонт на полземного шара, условно говоря. Поэтому, естественно, туда никого пускать нельзя. Там собственные-то граждане, между прочим, так просто не шлялись. Хотя вроде бы граждане одной страны и имеем право ходить где угодно, но там могут ходить только граждане со специальными корочками, у которых допуска есть.
Военный объект. У нас их несколько было, кстати. В Печоре стояло, в Скрунде, в Латвии, в Красноярске. Ну, в Скрунде сразу, как только демократию взорвали нахер. В Красноярске Горбачёв. Взорвал,
подразобрал, да, да.
Подразобрал, блин, нормально. Ну, сейчас вроде научились там какие-то Воронеж там и прочие, которые электричество жрут меньше. А так эта конструкция, по-моему, 70 метров в высоту. Там излучатель, приемное, это самое, это уже крайне серьезное сооружение. Там одно снабжение только водой, которое охлаждает наши мегакомпьютеры там, и прочее, крайне серьезное.
Вот поэтому туда никого пускать было нельзя.
На Балхаше еще было.
Да. И, естественно, мы же все отлично понимаем, что любой американский журналист, приехавший к такому объекту, это был бы сотрудник ЦРУ, обязательно. Поэтому, конечно, их не пускали. Но самое главное, что в МАГАТЭ, это такая специальная организация, которая профессионально занимается регулированием атомной энергетики, тоже сидят незаконченные идиоты, а люди, которые что-то понимают. И я так подозреваю, неплохо понимают. И уж когда приехал академик Легасов к ним с докладом, естественно, туда прислали тех людей, которые еще максимально хорошо понимают из всех, что он им сейчас расскажет. И то, что это не вызвало там миллиарда отповедей.
Утаиваете, да.
Да. Это значит, что всем эта информация показалась вполне научно обоснованной.
Да.
Если что, потом. Это в общих словах, то есть то, что может человек просто прочитать нормальный, а не физик. Извините, товарищи физики, я вас совсем нормальными не могу, как гуманитарий считать. Вот. Это все было изложено в журнале «Коммунист».
Я забегу немножко вперед. То есть эта позиция этого самого Мазина, она описывается известным стишком «Пирожком». Ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу, такую, чтобы обосраться, завыть, забиться, захрипеть. Ну, такого там, извините, нет. А гражданин Мазин продолжает настаивать на том, что оно есть. Есть какая-то правда.
Особая правда.
Да, особая.
Да, так вот, журнал «Коммунист», пожалуйста, там изложено все. То есть это как раз по-русски то, что любой гражданин Советского Союза в любую секунду мог прочитать. Причем это не через 20 лет было изложено, а через год. Когда все достаточным образом исследовали. Потом, когда Легасов умер, часть его, ну, обобщенная, скажем так, выжимка из его воспоминаний была изложена в газете «Правда», которая тоже, мягко говоря, не очень секретная. А потом, когда расшифровали и кругом выложили его кассеты, оказалось, что и в кассетах ровно то же самое, только, может быть, менее причёсано, потому что, судя по всему, Легасов не очень хорошо умел говорить. Не оратор, скажем так. Тем более, для себя записывалась куча междометий, пэков-мэков и прочее, прочее. Но суть там ровно та же самая. Просто она развернута вот там на такой вот объем. То есть, вот мы имеем независимые источники, каждый из которых полностью бьется с двумя другими, и еще, ко всему прочему, проверен заграничными коллегами и принят научным сообществом.
Да.
Это называется научная апробация. Он апробирован и принят. Поэтому ничего сверхъестественного, такого, чтобы обосраться, завыть, забить и захрипеть, почему-то там не произошло.
Но Мазину виднее. И дуракам, которые разделяют эту точку зрения Мазина, им тоже виднее, как ты понимаешь.
Да, так вот, оказывается, что, поехав в Вену и выступив перед мировым сообществом в МАГАТЭ, Легасов соврал. И Хомюк ему говорит: тебе на суде надо обязательно сказать правду, потому что там будет куча наблюдателей из разных министерств, ведомств, и всех не задушишь. Все услышат, среагируют, а реакция там, собственно говоря, одна. Сейчас не помню, это прямым текстом было сказано вот в этот раз или нет, но вообще-то по фильму это прослеживается, что реакторы РБМК, реакторы большой мощности, канальный, это смертельно опасная бомба, которую вообще эксплуатировать нельзя. А так как их уже много, их нужно немедленно все того.
Закрыть.
Закрыть. Да. По всей стране. И тем более ни в коем случае не продавать никому, потому что еще и там что-нибудь жвахнет обязательно. Легасов мнется, говорит: как же так, я же перед всеми-то уже выступил, все же меня уже слышали, а что теперь я скажу? И самое главное, что ничего не изменит. Хомюк говорит: нет-нет-нет, это как раз изменит, мы не должны больше скрывать ничего. То есть нужно было сказать: ты все равно дозу радиации схватила, скоро умрёшь, какая тебе разница? Как в фильме «Ломая плохо», она же «Ломать кровать», Джесси Пинкман, когда они попали в плен к сумасшедшему бандиту этому Туку, говорит: ну тебе же все равно помирать, у тебя жрак в последней стадии, допрыгни на него! Тут, конечно, нужно сразу оговориться, товарища Легасова на суде не было. Точно так же, как там не было заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Евдокимовича Щербины.
Это еще одно свидетельство документальности происходящего.
И полного уважения к
глубокому уважению
происходящему.
Да, да.
Дело в том, что не очень понятно, а что бы они там стали делать. Потому что они свидетелями преступления не являются.
Для дураков, коротко. Произошедшее может быть преступлением, не аварией, может быть аварией, а может быть и преступлением, в рамках которого некто или группа нектов совершила действия, приведшие к катастрофе. Академик Легасов никакого участия в этом не принимал. Борис Щербина вообще
в Оренбурге сидел в это время.
Поэтому следствие проводится по непосредственным участникам.
Курантам.
Кто за какие ручки дергал, кто где сидел, кто что говорил, кто как глазами вращал.
Какие мотивы имел.
Да, когда Хомюк бегала вот с такой стопкой тетради и говорила: я тут все до секунды у меня расписано. Что у тебя до секунды расписано? Кто там секунды помнит? Во-первых, никто и на часы-то толком не смотрит, уж если там жахнуло, да, могут посмотреть на часы. Помнят, когда на смену заступили, когда там сигнал какой поступил, а если попёрло что-то нештатное, ты там в другое место смотреть будешь. Есть самописцы, которые все зафиксировали.
Конечно.
Самописцы, результаты действия которых доступны следствию. Не дурацкие тетради этого Хомюка, с ее там самодельными допросами, а действительные факты, есть участники, которых допрашивают следствие, проводятся различные мероприятия, в том числе в комплекте с Комитетом государственной безопасности. Не самые тупые люди этим занимаются. Ну вот, следствие. А при чем тут Легасов? Легасова можно допросить как свидетеля, типа, вот ты прибыл на место и что увидел? Разваленную крышу, взорванный энергоблок, это валяется тут, это там, так это уже катастрофа, это уже результат, а преступление совершалось не там, а вот тут.
Так Легасов мог выступить только как эксперт.
Да.
А учитывая, что он уже все, что можно было написать, просто написал на бумаге,
да.
Так зачем ты там, спрашивается, нужен?
При этом я очень сильно сомневаюсь, что, ну, то есть, я вследствие участия не принимал. Лично я ничего не слышал, что там было какое-то вредительство, умышленный террористический акт или еще чего-то.
Признали халатность.
Так точно.
Неправомочные, да, действия на взрывоопасном объекте. Что, кстати, Дятлов оспаривал до конца жизни.
Объект, молодец. Ну, да, там мало чего остается. Объект взрывоопасный, вы сделали что-то не то. Вот оно жахнуло. И что?
Дятлов до конца жизни доказывал, что, во-первых, объект не взрывоопасный, потому что они поступали работать не на пороховой завод, условно говоря, а на атомную электростанцию.
О, как?
Вот, он не взрывоопасный. Там просто ядерный реактор. Он не взрывоопасный.
Как-то даже удивительно.
В штатном режиме он не может взорваться.
Ну, это понятно.
То есть
он... если воду перекрыть и разогреть его как следует, что будет?
Не,
а ну потом как? Воду включить, и что будет?
Ну как?
Блин.
Это же все равно в любом случае его назначение не взрываться. Если порох ты делаешь, то пороха назначение взрываться. Это взрывоопасный объект. Я не знаю, там нефтеперерабатывающий завод, он тоже взрывоопасный, потому что пары бензина там могут жвахнуть, это все знают. А это... В нормальной ситуации жвахнуть не может, назначение другое, поэтому он не взрывоопасный.
В нормальной ситуации, да. В ненормальной ситуации, которую вы устроили, по всей видимости.
Не, ну это опять же вы устроили, а объект сам не взрывоопасный, это неправомочно применять так. Поэтому он до конца жизни говорил, что это не взрывоопасный объект. У него вот, посмотрите, документы, вот в документах написано, что это объект такой, такой и такой, ГОСТ есть, а в ГОСТе он не взрывоопасный.
Это правильно, да. Но тем не менее оно взорвалось.
Ну в законе-то, оно же по закону. А по закону он не взрывоопасный.
Но он себя защищает. Это нормально. У каждого своя правда.
Да,
правда,
ну, это и то, что выгодно Дятлову. Причём Дятлов до конца жизни говорил, что они делали все правильно по регламенту, потому что у них была задача спущена, которую они выполняли. Все. Вот. И ну, единственное, конечно, он даже до МАГАТЭ с этим добрался, потому что его через 4 года выпустили из тюрьмы. Ему десятку прописали, и через 4 года выпустили. Он добрался до МАГАТЭ, и даже в МАГАТЭ его не оправдали. Вот какая фигня.
И там, правда, Дятлова не победила.
Не победила. Вот. Но он оказался упертый и до конца жизни с этим бегал, с доказательством. Потом от нервов у него случился инфаркт, и он не пережил его уже в 64 года. Жалко. Попал, прямо скажем.
Ну, возможно, дядька действительно совершенно откровенно себя виноватым не считал. Такое тоже бывает.
Такое бывает. Да, ну, так, собственно... Кроме Хомюк, с Легасовым разговаривают представители известной конторы Комитета государственной безпеки.
На фоне Ивана Грозного, убивающего своего сына.
Я вот там, да, о, да, ну, конечно, это, естественно, та самая картина, которая должна висеть в Кремле. Такие, видимо, это Кремль имеется в виду.
Такими жуткими мазками какими-то нарисовываются за херня.
А это ж на плоттере распечатано. А так как она жутко кадрирована, просто жутко кадрирована, там от нее треть, наверное,
да,
центральная осталась. Там, наверное, все расплылось как-то.
А зачем? А в чем смысл вот повешения данной картины? То есть, вот я на эту, я не искусствовед, ничего. То есть я вот глядя на эту картину и безумное лицо Ивана Грозного, я, в общем-то, у меня складывается впечатление, что случилось что-то страшное, непоправимое, и вообще он как отец не прав. Вот жуть какая-то вообще, потому что он безумен абсолютно. Не так, что забил кол. Вот, как надо-то, ёлы-палы. Там же совершенно про другое. На кой черт ее вешать?
Как на кой черт?
Ну, я это, здравым рассудком. С точки зрения Мазина, понятно, там еще это какой-нибудь Петр I разрывающий, душащий сына подушкой должен на противоположной стене висеть.
К сожалению, Репин такой картины не нарисовал.
А жаль.
А жаль, нужно было с одним нарисовать. Такую же красивую. Этого быть не может вообще, в принципе, потому что в Кремле, ну, допустим, это Кремль, в Кремле не могло висеть портрета никакого царя, потому что они все с точки зрения коммунистов были эксплуататоры, даже хорошие, типа Ивана Грозного или Петра Первого. Равняться на них как-то почему-то не предлагали при помощи развешивания такого рода картин в публичных коридорах Кремля. Это было идеологически недостоверно совершенно. То есть так делать никто бы не стал. Ленина могли повесить во всех вариантах.
Ну, он везде и висел. Сидящий за столом и что-то пишущий, эта картина висела, не знаю, ну, Бондян какой-нибудь нарисовал. Это было везде, да.
Общающийся там с ходоками, я не знаю, на броневике.
С белыми ходоками.
Вот. Не, с белыми он по-другому общался. Даже ходоками. Водил мрази на чистую воду всех.
Ну, то есть Ленин – это норма. Ну, в силовых ведомствах.
Дзержинский.
Феликс Эдмундович, да, и вместе с ним Ленин. Все.
Сталина к тому времени уже нельзя было вешать нигде. Везде поснимали.
Я вообще не представляю, как можно было повесить картину какого-нибудь царя. В башке не укладывается.
Никак. Это, это, повторюсь, даже Горбачев с Яковлевым это не могли отчебучить, просто никак, как бы не поняли.
Ну, это сейчас, вот, например, можно построить гостиницу «Маршал», повесить внутри портрет Маннергейма.
Дрочить на него в
перчатку. Дрочить на него, да, всем там коллективам, видимо, этого отеля. Ну,
это тимбилдинг.
Да, да. В городе Ленинграде, он же Санкт-Петербург, где этот Маннергейм замыкал блокаду с севера, где заморили почти 1 000 000 человек мирных только.
Вот половина считает это четко на совести Маннергейма.
Конечно, да. Но есть теперь в городе Санкт-Петербурге люди, которые будут называть в его честь заведения, вешать портреты и кричать: это моя частная территория, здесь может вот висеть.
Я бы максимум построил бы общественный туалет и назвал бы его «Маршал». Вот да. Это максимум, чтобы я бы расщедрился.
С гвардейскими дырками, да. Особыми. А там бы портреты внизу, чтобы были, блин, идиоты. Да, отвлеклись
на портреты. Да, 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 да. Так вот, Мазин-то, естественно, пытается нам показать, что кремлевская власть — это Иван Грозный, который убивает своего сына, то есть свой народ. Вот, собственно, и всё. Какие, да. Какие еще могут быть в этом сверхтонком философском произведении скрытые смыслы? По-моему, только такие. Так, ровно за одним слоем повествования, второй вот такой. И вот там даже не сильно прячут, даже нет, отставить, вообще не прячут.
За одним слоем говна.
Другой слой говна. Точно. Я в таком разрезе об этом еще не думал, товарищ.
Да, товарищ!
Словом, КГБ предлагает Легасову сесть в машину, немножко поговорить. И ему там, это, видимо, зам начальника, зам председателя Комитета государственной безопасности, сообщает, помахивая в воздухе дружелюбно текстом доклада в МАГАТЭ, говорит: у вас большое государственное дарование. Говорит, типа что, врать? Спрашивает Легасов. Говорит, нет, там, смотреть вперед, типа того. Я сейчас не помню точно цитату, но вот она вот такой смысл имеет. КГБ было первое не заинтересовано в том, чтобы Легасов где-то врал. Если бы он принялся врать в Вене, он бы таким образом просто подставил бы руководство свое. Просто подставил. В том числе и КГБ, которое принимало активнейшее участие в ликвидации последствий. А это вот делать нельзя ни в коем случае, потому что как только ты соврёшь, ну это всё. Что как только вскроется правда, она при событии такого масштаба вскроется неизбежно. Ну просто потому, что ты представил цифры, их посчитают, скажут: вот тут и тут неправильные цифры, что вы имели в виду? Пересчитают по формуле, скажут: а цифры должны быть вот такие, из них вот такое следствие, значит, вот весь ваш доклад – это вранье. После чего это будет немедленно опубликовано, растрезвонено по всему миру, и пальцем с грязным ногтем будут показывать. Вот, смотрите, совки-то какие.
Злонравие, достойные плоды.
Вот. Поэтому врать нельзя ни в коем случае в таких делах. Поэтому, естественно, КГБшник не мог бы ему говорить, как ты замечательно врал. Если бы он врал, ему бы сказали прямо там же в Вене: товарищ Легасов, завтра выступите с опровержением, или можете домой не приходить. Где рассказываете все, как вы написали вот здесь. Естественно, Легасов не мог выступить в Вене, не утвердив текст своего доклада. который утверждался, во-первых, это же не он один написал этот доклад, это же целая комиссия, это результат работы целой комиссии. И, естественно, это все проверялось. То есть каждый специалист, который принимал участие, он свой участок проверял, правильно ли его поняли вообще, правильно ли сделали выводы. Как это положено в серьезной научной работе, а это именно она и есть серьезная научная работа. С ней потом работали рецензенты, как правило, это бывает черный рецензент, который получает текст без названия и без автора. То есть, ну, в общем, понятно, о чем речь, и понятно, кто это писал в данном-то случае конкретно.
Да.
Но какой конкретно отрывок, кто писал именно, ты не знаешь. И проверяешь его в черную. Соответственно, проверяемые не знают, кто это проверяет, и поэтому никакое давление своим авторитетом оказать не в состоянии. Вот и только потом на выходе получается сводный текст, который утверждается на самом высоком уровне, и потом уже спикер, в данном случае Легасов, едет куда-то выступать. Повторюсь, при таком подходе заниматься публичным враньем на весь мир, даже в каких-то маленьких деталях, нельзя категорически. Этого обычно никто не делает.
Я бы еще добавил, что в первую очередь это интересует их самих, потому что их 16 реакторов, как сказала эта дура Хомюк, их 16, и, в общем-то, в остальные, надо установив причину произошедшего, в остальные ввести некие доработки и изменения, чтобы подобное больше не повторилось. Я уже не помню, я вначале, по-моему, говорил, вот мы ездили на Сосновоборск.
Говорил.
Да, где главный инженер сказал, что изменения, то есть дорабатывать, начали сразу. Другое дело, что это происходит постепенно и заняло 6 лет, но, в общем-то, вот, вот медленно заходили эти стержни, и им вода мешала. Все, воду убрали, и стержни 14 метров пролетают за 2 секунды в настоящий момент. А стержней стало там вдвое больше, грубо говоря. Самим не надо, что ли? Надо. Надо, конечно, предотвратить это. А из этого бреда получается, что я, возможно, забегу немного вперед. Ну вот, у меня создалось впечатление, что есть коммунистическое правительство, есть министерства какие-то, которые под руководством коммунистического правительства работают, а есть еще КГБ, который вообще никому не подчиняется, занят какой-то херней, никому ничего делать не дает, он абсолютно бесконтрольный, только ходит через линзы плюс 25, ухмыляется. Реакторы улучшать не дадим, исправлять ничего не надо. Здесь хорошо ты это соврал, тут еще чуть-чуть забрит вообще. Это кто такие? Хотелось бы узнать.
Да, кстати, кто это такие?
Да.
Они такое впечатление, что какие-то марсиане.
Да, принимают тут решения, управляют всем. Вы кто? Ваша задача – держать и не пущать. Вот это ваша задача.
Ну, чем они были заняты?
Чем в основном? Были заняты. А ядерная энергетика – это не совсем про это.
Не, ну как, я говорю, они в кино выглядят натурально, как марсиане, которые захватили власть. И вот вы там что-то копошитесь, да. А тут приходит КГБшник и говорит, ха-ха-ха, будем делать не так. А как? Сейчас я вам объясню, как. Даже не так, не объясню, расскажу, что вы будете делать, а объяснения вам не нужны, вы просто делаете. Где-нибудь... Может, у них там в Америке ЦРУ так работает, или ФБР, я уж не знаю.
Угу. Там... Надгосударственная надстройка какая-то, которая там крутит всеми как хочет.
И никто их не контролирует вообще.
Да, а зампремьер-министра, обосравший, стоит и не знает вообще, что сделать, что говорить, что не говорить. Идиоты.
Вот. И что от Легасова-то просит, чтобы он то же самое, что соврал в МАГАТЭ, соврал и на суде, и тогда будут ему премии, дачи, машины.
А за это, друг мой пьяный, говорил он Епифану, будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин.
Вот. Ему то же самое практически предлагают, и тут-то прям видно по перекошенному лицу профессора Мориарти, что так его допёк этот чёртов КГБшник, что вот он не хотел послушаться Хомюк, а послушается, вот так вот, и разрежет всю правду матку, которая вообще есть.
Правду по матке.
Правду по матке разрежет. Наступает, собственно, суд. Приходит Щербина.
которого там не было,
которого там не было, чтобы и это Щербина, повторяю, по профессии он нефтяник.
Угу.
По занимаемой должности зам председателя Совета министров, то есть вице-премьер по-современному. И эта Щербина приволакивает собой макет Чернобыльской станции в разрезе, собранный из кубиков Лего фактически, и начинает всем объяснять, чего и там произошло. А ему заняться больше вообще нечем, вице-премьеру-то.
Я бы понял, если бы это был Евгений Чичваркин, это его стиль. Графики из шерстяных ниточек приклеивать, это да, вот это.
Приволокли, значит, на каталке пополам разрубленную Чернобыльскую станцию, он там давай тыкая пальчиком показывает, что отсюда вода течет, а втекает, кстати, вот сюда, тут выход, тут вход. Видите, написано выход-вход.
Странно, что она там не текла.
Вот. Тут, значит, реактор греет. Оп-оп-оп. Неправильное решение, все взорвалось. Я все правильно сказал. После чего на тележке уволакивают эту самую станцию в разрезе. Ну, это, конечно, понятно, что для дебильных это первый момент суда в киношного, который показан для дебильных американских школьников и жертв ЕГЭ, которые без презентации в принципе ничего понять не могут, учитывая, что это был суд, на котором судили физиков-ядерщиков, в присутствии других физиков-ядерщиков, там никому ничего объяснять на модели из кубиков было не надо. Ну, это ж чушь собачья, там мало того, что все были с высшим образованием, я подозреваю, там даже кандидатов наук, скорее всего, не было. Одни доктора. То есть люди, мягко говоря, в теме. Что им там? Что ты им с кубиков-то сложил? Ну что за херня?
Ну, американец, ладно.
Да, да. Тут же заседают, естественно, обвиняемые. Там Дятлов, главный инженер, Брюханов, ну и там некоторые другие товарищи, которые были под судом. Ну, главное, конечно, Брюханов и Дятлов. И тут, конечно, опять флешбэк. Показывают нам еще здорового черноволосого усатого Дятлова, который собирается проводить эксперимент по выбегу ротора турбины, который, оказывается, 5 раз не получился, 4 раза не получился, вот на 5-й собрались делать. Я, кстати, не знаю, так ли это было. Ну, кто не в курсе, атомная станция должна иметь постоянно, это водографитовая атомная станция должна иметь постоянный приток воды, который должны качать насосы. И если вдруг энергоснабжение по какой-то причине отрубится, эти насосы тоже, естественно, отрубятся. Поэтому нужно, чтобы их заново запустили. Для чего нужна электроэнергия? Для чего нужны там здоровенные, там, то ли 5, то ли 6, я уж не помню, дизель-генераторов запасных, аварийных.
Резервные источники.
Да, которые включатся и дадут ток. Но пройдет там то ли секунда, то ли 3, пока не разгонится до нужной... до нужных оборотов, чтобы правильно крутить турбину и выдавать нужное напряжение для насосов. Поэтому для безопасности придумали, что когда вдруг все обесточится, вдруг такое случится,
угу,
реактор вырубится, вдруг, опять же, тока больше нет, но турбина-то крутится по-прежнему по инерции. Нельзя ли сделать так, чтобы вот этот выбег ротора турбины без участие реактора сам вырабатывал электроэнергию в нужное время, чтобы парировать вот ту самую временную лакуну, которая существует до запуска резервных дизель-генераторов на полную мощность.
Ага.
Для чего, естественно, нужно было реактор-то заглушить, да, и посмотреть, что будет.
Ага.
Вот. Вот это испытание. Дятлов, как старший на объекте, ночью с 25 на 26 должен был провести. Как он его проводит, это ж просто блеск. Вот я говорю, что в общем-то ошибавшегося, во многом, возможно, неприятного человека, но это реальный человек, повторюсь, его просто такое впечатление, что в бочку с говном макнули, потому что он там показан еще хуже, чем в первой серии. Это вообще законченная сволочь. Даже не знаю, это не дегенерат, как это назвать-то. Блин. Ну, это какой-то болезненный мизантроп, который общаться элементарно с людьми не может. Потому что первое, что он говорит своим этим самым подчиненным, там, давайте работайте, там, утыкается в журнал, что-то он нам пишет, поднимает глаза и говорит: ну что, все готово? Там, нет, еще не все готово, отвечают ему подчиненные. Он говорит: да любой другой человек уже 10 раз бы все сделал. 10 раз бы все сделал. Так, я пошел, там ты. Когда эти бабы закончат, скажи мне,
Рабочая обстановка.
Шикарная рабочая обстановка. Блин, эти люди, они же не асфальт грузят лопатами. Это интеллигенция в хорошем смысле слова, техническая, очень образованная и, естественно, со вполне конкретным образом мышления, стилем общения и просто моральными устоями. Эти люди все выросли там на Стругацких, я не знаю, на Иване Ефремове, на русском театре, русской литературе. Они очень образованные, просто они не могут разговаривать, как гопники из подворотни. Это вот такое впечатление, что это какой-то такой творческий коллектив, который заседал в танке Шерман в фильме «Ярость». Там, где они пинали друг друга ногами по рожам, матерились безостановочно. Не, ну это танкисты, я могу поверить. Их вот только что чуть не убили, и нужно срочно запускать танк. Советские танкисты, я уверен, так бы себя не вели, но американские, возможно. Я не очень разбираюсь в американских танкистах с точки зрения этнографии и антропологии. Но на советской атомной станции вот эти вот кандидаты наук, доктора наук, так не разговаривают. Никогда вообще. Тем более, что они же там годами вместе. Годами занимаются очень важным и нужным делом, там общаются с практической наукой буквально вручную. В общем, многие от этого просто в восторге, получают неплохие деньги, вот, когда эти бабы закончат. Если бы настоящий начальник смены бы такое сказанул вслух, завтра на него бы написали кляузы все.
Это не кляузы.
Кто, ну, кто присутствует? Это просто…
Что ты себе позволяешь?
Директору просто написали бы, уймите, уймите вашего человека.
Своему псу намордник накиньте, что ты себе позволяешь вообще, ты кто тут? Хотелось бы узнать. Это не считая там всякого воспитания, этики и прочего. Чего ты себе позволяешь?
Не, ну это же, это же не хозяин этим людям. В Советском Союзе не было. Он им даже сделать ничего не мог, по большому счету. Он мог написать негодную аттестацию. Это, по-моему, самое страшное, что он мог сделать, которую потом можно было в профсоюзе 25 раз оспорить. И если бы выяснилось, что он написал ее по злому умыслу, с корыстными целями,
еще бы ему влетело.
Вот, и влетело бы ему в обраточку, причем гораздо сильнее. Вот. Он им даже не работодатель, он их просто старший коллега. Все. И он общаться с ними должен соответственным образом. И я вас уверяю, почитайте самого Дятлова. Там просто видно образ мысли человека и то, как он разговаривает, потому что оно обычно на письме очень сильно отражается. Интеллектуальный уровень, словарный запас, стиль общения. Да, человек резкий был, безусловно, но резкости он, я уверен, высказывал немножко не так.
И не в таких обстоятельствах.
Потом, опять же, вот этот вот заход от Крейга Мазина офигенный. Вы там все уже сделали, ну, любые люди, может, 10 раз бы сделали. Как, прошу прощения, они что, повторяюсь, лопатами асфальт кидают? То есть лопатами асфальт кидать понятно как. Ты быстрее кидаешь, у тебя процесс быстрее идет. Еще быстрее кидаешь, еще быстрее процесс идет. Но у тебя же есть сложнейший механизм с штатным обслуживанием. У него есть там, не знаю, сервомоторы, которые у тебя быстрее или медленнее опускать какие-то элементы конструкции или поднимать не могут. Вот просто нажал на кнопку, сидишь, ждешь, пока это закончится. Если ты будешь на него орать, ну он быстрее, моторчик не заработает, это точно. Моторчик, он по-другому думает, не так, как вы. Он вообще никак не думает. У него ток поступил, он заработал. Собственно, все. Ну, вот, значит, мрачный хмырь ушел, оставил своих, значит, подчиненных заниматься. Дальше Легасов выступает в суде и устраивает советскую презентацию. Советскую. Опять
советский
же,
сволочь.
Советский сволочь устраивает советскую презентацию. В зал суда приволакивают какой-то двухкамерный стеллаж и кучу пластмассовых табличек красных и синих. На синих написано «хорошее», на красных «плохое». И вот эти, знаете, полочки начинают их расставлять. На каждой табличке написано максимум одно слово, чтобы ни в коем случае тупорылые советские судьи не запутались.
Я бы побоялся в Советском Союзе на красном писать плохие.
Вот и мне так кажется. Там наоборот должно было быть.
Я тебе больше скажу. Не то, чтобы побоялся, мне бы в голову не пришло, что цвет нашего знамени обозначает что-то плохое.
Это же, опять же, американская фишка, потому что всегда раньше И в русской императорской армии в штабу то же самое было. Враг всегда рисовался красным. Это цвет опасности. А свои там зеленым, синим, как получится. Желтым, если ты испанцы, например. Австрийцы желтые были, австрийцы. Вот. Вот такие были цвета приняты. У штатников то же самое. У них там с какого-то 18 века секретная карта в штабу рисуется, всегда враг рисуется красным. Это опасность.
Red alert.
Да. И еще коммунистов не было, а уже рисовали врага красным. Поэтому и тут тоже, конечно, синий спокойненький цвет, красный агрессивный цвет. Поэтому, значит, тут есть про плохое, про хорошее. И вот, значит, Легасов начинает расставлять таблички. Хорошее, значит, то, что ведет к умиротворению реактора, такое, то, что ведет к его повышению там, реактивности и как разнос идет вот это вот. И это все расставляет, все это комментирует безостановочно. Я, конечно, как-то посмотрел, господи, вот куда все-таки образование-то катится, а? Ну как это так? Если бы такой фильм, например, снимали году, ну, не такой, аналогичный, году как раз вот в 86-м в Советском Союзе, никому бы в голову не пришло делать эту долбанную презентацию. Вообще, человек бы просто стоял и рассказывал. Возможно, это режиссер драматически обыграл бы, ну, например, теми же самыми флешбэками. Но это вот это вот. Пластмассовая презентация, одно слово, не больше, потому что человек больше одного слова не воспримет.
Угу.
Вот куда это все катится, я не понимаю. Так
уже
печально.
Докатилось.
Да нет, еще катится. Скоро там уже будут не слова писать, а картинку рисовать. Да. Смотрите, атомная станция такой. Бдж. Вот. Еще бы можно было на магнитик на доску можно было приклеивать. Это бы даже, по-моему, ужаснее бы выглядело, чем с этими табличками. Да, и таблички-то большие, чтобы все видели. Ох, сила. Это значит, что Легасов где-то заказал эти пластмасску разноцветную нарезать, вырезать на них буковки, покрасить их в белый цвет, чтобы их видно было.
Я только хотел сказать, что я когда-то трудился в конторах, которые этим занимаются. Это называлось у нас модельщик, не модельер, модельщик.
Угу.
Ну, народ там, кто делал домики всякие там. Рублей по 500 в месяц зарабатывали, тут дорого было вообще, ну да хрен с ним. И что из табличек получается в итоге?
Ну, из табличек как раз вот этот момент, он совершенно обычный, ничего нового, вот за все время то, что я слушаю, читаю про Чернобыльскую аварию, ничего нового там не сказали. Реактор тормозить – дело непростое, как выяснилось, более того, даже опасное дело. Потому что это же не дизельный или бензиновый мотор, который, наоборот, чем у него меньше оборотов, тем он все менее и менее опасен, потому что в нем просто инерции меньше. А когда он замрет, так и все. Это же просто мертвая железка, в нем ничего не происходит. Там ни искра не бежит, ни поршни не прыгают. Соответственно, в нем уже ничего произойти не может.
Uh-huh.
А с реактором так не получится, потому что внутри реактора уран и летают нейтроны взад-вперед, сталкиваются. Поэтому то, что вы его заглушили, это пока еще ничего не значит. Совершенно. И вот там был предпринят ряд действий, который очень удачно лег на конструкцию реактора. Сам по себе реактор, если все с ним делать так штатно, он практически безопасен. Да, там бывают аварии, они причем случались эти аварии, без всяких вопросов. Но заставить его долбануть считалось невозможным. Просто потому, что он что делает? Он вырабатывает электричество. Ну да, там, может быть, сломается что-нибудь. Но чтобы он взорвался, это считалось просто невозможным при штатном обслуживании. Соответственно, все защитные механизмы, которые там были в обязательном порядке, они были рассчитаны на работу в штатном обслуживании. Но вот эти вот талантливые люди, я не знаю, кстати, почему. Потому что, в суде им приписали статью «преступная халатность», и несоблюдение там, регламента обслуживания взрывоопасного объекта, там две статьи приделали всем. Возможно, это не так, ведь тут тоже может ошибаться, я же не знаю. Но вот факт остается фактом, что есть несколько пунктов, которые делать было. Вот каждый сам пункт по себе довольно опасный, но он один сам по себе не влечет никаких катастрофических последствий. Но их выполнили все одновременно. И при этом взяли и опустили в остановленный реактор эти самые графитовые стержни-замедлители. Ну, а получилось так, что так как они довольно медленно заезжают туда, до того, как они реактор остановили, погрузившись на значительную глубину или вообще на полную глубину, они отразили нейтроны от себя, и у реактора пошел вместо того, чтобы случиться торможение, пошел взрывной рост мощности, причем настолько быстрый и там заштатный, что графит просто не выдержал, долбанул, там дальше это вода, паром жвахнуло, и случился взрыв где-то порядка 4 тонн тротилового эквивалента. Крышку с реактора, защиту вышибло, крышку подбросило, и вот получилось то, что получилось. То есть так случиться вообще не могло, повторюсь, при просто штатном обслуживании. Да, в реакторе были дефекты, то есть никто не мог предугадать, что люди могут такое
сотворить,
такое отчебучить. И все. В общем, это Легасов описал нормально, совершенно обычными словами, все понятно, тем более с картинками, еще понятнее. Вот. Ну и тут же, конечно, выскочил Дятловска там. Ага, Легасов, ты врешь, негодяй, знаешь что-то. В МАГАТЭ врал, и ты хомюк там, хомюк, кажется, и ты, вот она тоже знает, что-то и врет. Даже уже Брюханов не видел, говорит. Дятлов, успокойся. Сядь, успокойся.
Возьми себя в руки.
Вот. Конечно, это нервный срыв, который должен был перекинуть логический мостик к последующему каминг-ауту Легасова. Классному, кстати. Естественно, судья пытается всех разогнать. Сказать, ша, сидеть. Так, все, здание закрывается, все уходим. Бррр, взззз. Вон отсюда, вон. Вот стоят Щербины и говорит советскому судье. Слышь, пусть он договорит. Товарищ Щербины, я сказал, пусть договорит. Это классно вообще. В суде такого не бывает. Там, как на корабле, судья, старший воинский начальник. Что он скажет, то и будет. Кстати, в американском суде ровно то же самое. Там хоть президент у тебя выскочит на белом коне посреди суда и скажет, пусть он договорит. Судья скажет, господин президент.
С мягким знаком.
С мягким знаком. Давайте мы сейчас отдельно. Я выслушаю вашу точку зрения, а заседание закрывается. То есть это может быть так и только так, потому что старше судьи в суде нет никого, он всем дирижирует. То же самое, если господин президент на белом коне вдруг капитану корабля что-нибудь скажет, типа, не направо, а налево, я так сказал. Капитан скажет, опять же, господин президент, со всем уважением, давайте мы сейчас с вами вот после завершения маневра отойдем, вы мне выскажете все, что думаете, я вас выслушаю, а пока мы едем так, как я сказал, я сказал, потому что это моя ответственность. Так же и в суде, судья же там не просто так сидит, на нем гигантская ответственность, мягко говоря, тем более по такому-то делу, но тем не менее Щербина. Ты заткнись, ты говори.
Вот она, всесильная КПСС.
Да. Странно, что тут же не выскочил КГБшник, который бы сказал Щербине, так, отлично, теперь ты заткнись.
Хлеборезку прикрой, блин, да.
А ты говори и дальше. Судья, так, закрывай, зак, все, все расходимся. Нет, ну если там вице-премьер не может поперек КГБшника слово сказать, то почему КГБшник, который заинтересован в том, чтобы все, наконец, благостно наврали, почему его там нету? Непонятно,
не додумал, Мазин.
Непонятно. Потому что, ну, опять же, если имеет место беспредел, а показан в фильме именно он, беспредел, нахрена было вообще этот суд проводить? Можно было вместо Легасова поставить просто актера, который умеет хорошо говорить, заставить его текст заучить, ну или, скажем так, контролируемого человека из самого КГБ, который тоже участвовал, например, в комиссии, ему просто бумажку дали, он забубнил все, все сказали... Так, тебе десятка, вы расходитесь.
Все свободны.
В чем проблема? Зачем нужно было явно неконтролируемого человека, который у тебя только что в машине выступал по поводу вранья, выставлять вот так вот на публичное обозрение?
Загадка.
Если бы я занимался беспределом, я бы никогда такой херни не отпорол.
Ну, гражданин Мазин уже во всех предыдущих 4 сериях показал себя как надо.
Тут мощным логиком,
да,
мощным.
Удивление уже не вызывает.
Это снова флешбэк. Снова Дятлов вертит всех на известном половом органе справа налево и слева направо, угрожает. А особенно классно, конечно, было вообще, когда он своему этому усатому подчиненному Акимову говорит: давай тормози, все, я сказал быстро. Говорит, этого делать нельзя. В вы не могли бы мне приказ письменно написать? Он говорит, я сказал, делай, вышибает журнал у него из рук, давай, работай. Говорит, или ты вообще нигде работать больше не будешь, ты не будешь работать ни здесь, ни на Ингалиме, ни в Питере, ни в Воронеже, я за этим прослежу, ты меня знаешь.
Вот это... I've got your face, I've got your number.
Там нужно было сейчас. Я тебя на физо задрачу, пока у тебя кефир из ушей не польется.
Из жопы.
Да, из жопы. Отжимайся. Я когда это смотрел, меня разбирал такой демонический хохот. Вы вообще себе представляете, что стоило уволить специалиста на советском предприятии, который, кстати говоря, ничего плохого вообще-то не делал. У него есть штатная инструкция служебная.
Он исполнял твои распоряжения, если на то пошло.
Да.
Вообще ни в чем не виноват.
Нет, я к тому, что вот когда угрожает, что сейчас он его уволит вообще отовсюду,
да, да,
и он
да,
нигде
да.
работать не будет, я прослежу.
Да.
Чувак, ты кто? Просто кто ты? Вообще, вот понятно.
Что я себе думаю?
Это мозг Мазина говорит внутри у артиста, который играет Дятлова. Мозг Мазина просто не в курсе, что уволить человека с советского предприятия, тем более специалиста, такого уровня, которого допускают до атомного реактора, это был, мягко говоря, геморрой. Мягко говоря, потому что, во-первых, как минимум, на этом должно было быть разрешение профсоюза, который должен был обращение по статье рассмотреть. Ты говоришь, ты человека по статье собираешься уволить? Ну, так давай посмотрим, в чем эта статья заключается, что он сделал.
Что нарушил.
Да.
Где неправильно себя повел.
Да. То есть я понимаю, что если бы он там.
Ничего не нарушил. И нигде себя неправильно не повел.
Да что вы?
Как интересно.
Тогда почему вы увольнять собрались?
Да, да.
Может, вас уволят?
Ну, это, конечно, нет, но за такой стиль поведения там с вышибанием журнала из рук и только не развешивание поджопников. Вот не хватало, чтобы он поджопник его развесил. Вот за это можно было вообще легко на выговор влететь. Вообще легко. Лишение 13-й зарплаты просто за неподобающее поведение на рабочем месте и внесение нервозной обстановки в коллектив на ядерном объекте, что, между прочим, вообще-то, ой-ой-ой. Так вот, если бы этот усатый Акимов, если бы он на работу нажратый явился, например, наблевал бы, значит, на ботинки этому самому Дятлову, насрал бы в углу пультовой, вот тогда... И тогда бы его вряд ли уволили. Ему бы объявили, да, выговор был бы товарищеский суд.
Товарищеский
его бы там,
суд.
Его бы понизили там в должности.
Зачем вы насрали на стол? В рубке, блин, командир.
Как вы это объясните?
А она мне и говорит, Вольдемар, прыгни в фонтан. Я и прыгнул.
Так пусть бы Вольдемар прыгал. Вольдемар же это я.
Да-да-да. Короче говоря... Ну, допустим, уволили бы этого Акимова с ЧАЭС, но в Советском Союзе не было безработицы, он не мог остаться без работы. При такой-то специальности, уж извините.
Штучный товар.
Уж извините, подвиньтесь. И кто зам там, начальника по эксплуатации, кто там был Дятлов, я уж не помню. Ну да, большой человек. Ну что, во всей ядерной энергетике большой человек. Он на станции важный человек. Ну как он проследит за тем, чтобы его никуда не взяли на работу? Как это может быть? Волчий билет, повторюсь, его можно выписать только одним способом. За систематическое нарушение служебных инструкций, пренебрежение трудовой дисциплиной. Вот когда он окончательно забьет на работу,
да.
То после неоднократных предупреждений, выволочек, вот тогда, да, по согласованию с профсоюзом можно было уволить, и да, учитывая, что он опасен для окружающих, выписать ему волчий билет, с которым по профессии его уже никуда не возьмут, никогда. Mm-hmm. Повторюсь, это же просто как, вот он, у него-то пасть разъявил и орёт, и такой, ой, блин, пипец, меня же с работы уволят. Это в Америке может быть. Потому что там капитализм, да. И у нас теперь тоже
да.
капитализм.
Вышло тебя, да,
ты просто не нужен, все.
Ну и там ты, наверное, с такой специальностью и будучи таким специалистом, тоже, наверное, не пропадешь, я так думаю.
Не, ну в любом случае это проблемы.
Да, безусловно. Но это... не наш вариант абсолютно.
То есть вся сцена настолько дебильная.
Ну как и масса остальных сцен в этом замечательном
сериале. Она одна из самых дебильных. Когда... Повторюсь, даже не директор станции орёт на подчиненного и говорит, что я тебя, да ты больше нигде не будешь работать. Господи, советский Акимов бы очень сильно смеялся, очень. И тут же с радостным хохотом побежал бы строчить служебную записку на этого дебила. Вот, а товарищи, которые все это слышали, ему помогли, подписавшись, что да, велся как мудак, извините.
Категорически не прав. Недопустимо. Мы тут ответственным делом заняты, а ты ведешь себя как скотина.
Бегает, орет, дерется, ругается плохими словами, бабами обозвал всех. Что тоже как-то не очень. Вот. Начинается растормаживать реактора, постепенно они нажимают АЗ-5, случается этот концевой эффект этого медленного опускания стержней, и все взрывается. И тут же взрывается Легасов на суде. Правдой! Настоящей правдой! А правда-то у нас, оказывается, по Крейгу Мэзину, состоит в том, что у нас все реакторы в стране построены на лжи. Это он от вранья взорвался. Ну, по факту получается так. Это, конечно, опять же, он там приводит некоторые подробности, уже не такие технические, как были раньше. То есть, что ни одна нация, мы единственная нация в мире, которая строит водографитовые реакторы.
Мы никакая не нация, я такого слова никогда не слышал. Мы народ, советский народ. Никакой нации в Советском Союзе не было. Был национальный вопрос, но применительно ко всем никакая нация никогда не употребилась.
Нет, конечно. Но это опять же. American Nation, Soviet Nation.
German Nation.
Да, да. Поэтому это все, конечно же, ну просто очень-очень слабое владение материалом. Это вопрос того, что он там что-то там реконструировал. Это просто не владение фактурой вообще. Извините, я когда пишу художественную книжку, например, про Бургундию 15 века, я, блин, каждый момент того, что я описываю, проверяю там по куче настоящих источников. Почему Мазин не сделал это не про 15 век, а про 20-й, это было совсем недавно, куча живых людей.
Все живы еще, да.
У которых просто можно спросить, а как вот у нас назывался Soviet Nation? Советский народ. А, советский народ. Soviet people бы записал он,
да.
И был бы прав. Да, так вот, единственная нация в мире, которая использует водографитовые реакторы.
Да?
Да, это правда. Но почему его спрашивают, его говорят, потому что это дешево. Да, это было дешево, это было охрененно здорово, потому что у нас это ядерная энергия вырабатывалась за копейки фактически. Ну, конечно, не за копейки, да. Но в масштабах проблемы, что такое вообще ядерная энергетика, эта штука, прямо скажем, не всем по карману, она была дешевая. Это было важно, потому что у нас можно было строить эти реакторы много, здорово, быстро. У нас и ВВР реактор водоводяной, он тоже дешевый вполне. И, кстати говоря, ВВР-то совсем не взрываются. Они... в смысле надежности оказались лучше, чем РБМК. Это все, значит, ложь, потому что КГБ не дает улучшить реакторы, вообще их нужно все закрыть, потому что они опасны, и КГБ и этого не дает, и, короче, он вот высирается таким образом вот той самой интеллигентской правдой, про которую, естественно, Мазин и мечтал где-то написать, и, наконец, написал. И, конечно же, вся наша интеллектуальная общественность, которая ни хрена вообще не знает, как работает атомная энергетика, они говорят, о, точно, слово «ложь» я понимаю, ксенон-135, что такое, я не знаю, конечно же.
Верую.
Вот, но вот в то, что реактор построен из-за лжи, советский реактор, это да, это я понять могу. И такие все, да, да, я кончил.
Еще Александр Исаевич заповедовал им
жить не по лжи. А у нас реакторы по лжи. Полживые реакторы. Блядь. Какой-то позор. Просто какой-то позор. Как можно было такое отчебучить? Ну, что греха таить? У нас Советский Союз был очень богатой страной. Но не самой богатой страной на этой планете. Самой богатой страной на этой планете, как это ни странно, было США. А самой богатой страной на этой планете она была только по одной простой причине, что оно грабило весь, половину земного шара. А до этого 300 лет они со своими друзьями, англичанами и прочими подельниками грабили весь земной шар. Столетиями это все скапливалось в одном месте, а капитал, раз возникнув, он никогда никуда не пропадал, не может пропасть. Ну, если, конечно, физически не уничтожат просто все США марсианским лазерным ударом из космоса, тогда, конечно, да, он пропадет. А пока такого не случилось, извините, он будет накапливаться и работать. Мы их догнали, мы вышли на второе место, но, извините, между нами была некая разница. Американцы были очень сильно богаче, они могли позволить себе строить газовые ядерные реакторы, или там на каком-нибудь расплавленном металле ядерный реактор, я уже не помню, как это обычно все называется. Ну, короче говоря, вещи куда более дорогие, просто значительно более дорогие. И у них это было экономически оправдано. А у нас нет. Нам нужно было, прошу прощения, запитывать вот эти самые РЛС чудовищные для того, чтобы американцы по нам не вдарили ядерными ракетами. Это нужно было с одной целью. Кто думает, что это шутки? Это докладываю, это не шутки ни хрена, американцы – это единственная нация в мире, которая вдарила ядерным оружием по мирному городу, где нет военных объектов, двум городам. И кто им это повторить-то
не даст
еще раз, собственно. Если мы говорим про 80-е годы, это президентство Рональда Рейгана, это чудовищное напряжение вообще во всем мире, когда казалось, что, между прочим, война может начаться, настоящая война. Да вот завтра. Это была просто реальность, поэтому нам нужно было очень много дешевой электроэнергии, чтобы запитывать наши военные объекты, запитывать заводы, производить алюминий, который пойдет на самолеты, опять же, там те же самые ракеты и прочее. Контекста вы не видите, те, кто восхищается. Мазин-то, понятно, наверняка его видит, потому что он уже, во-первых, в том возрасте, когда это все видел, застал это дело. Наблюдал, но ему выгодно врать, ему от родственников, видимо, заказ поступил, ну или он дебил, тоже, кстати говоря, не исключаю, такое бывает.
Или вот. Дебил, исполняющий заказ от родственников,
да.
Это наиболее вероятно.
Не, ну, учитывая, как он здорово работает с внутренней логикой повествования, вне зависимости от того, что он пытается до нас донести, логика повествования отсутствует, значит, наверное, все-таки дебиловат. Вот, то есть про пердильные шутки у него хорошо получалось, а про что-то такое серьезное и умное, ему, по-моему, рановато. Нужно какие-то курсы повышения квалификации пройти, что ли.
Потренироваться еще на братьях Уэйнс. А там уже делать по-большому.
Естественно, после суда все плохо. Потому что КГБшники отводят Легасова обратно в автомобильчик поговорить и говорит: ну что, козел, мы тебя предупреждали, ты высрался, все, стреляйте мне, говорит, ни в коем, зачем? Единственная умная фраза за всю серию, зачем тебя расстреливать, скажи, пожалуйста, в самом деле никакого смысла нету, вот, мы, говорит, тебе просто не дадим работать, не, ну, конечно, сохранишь с собой кабинет, как это называется, все свои эти дачу, должность, но ты не сможешь заниматься наукой, ты даже говорить ни с кем не сможешь.
Ой.
Мне интересно, как бы это они, как бы они этого добились, то, что он не сможет ни с кем говорить, если, и заниматься наукой, он что, у него ручку с бумажкой отнимут? Чтобы заниматься наукой, нужна ручка и бумажка, чтобы писать, считать можно в столбик в том числе. Не, ну если там в самом деле тебя от ЭВМ отключат, хотя если ты опять же находишься на своем рабочем посту в Курчатовском институте, у тебя будет доступ к вычислительным мощностям в том числе. Ну, просто потому, что ты заместитель директора.
Такой вот парадокс.
Такой парадокс. И как они, интересно, запретят общаться с людьми, они что, запугают всех так, что если ты, вот его-то мы не расстреляем, потому что его всему миру показали, а вот если ты с ним заговоришь, вечером приедет фургон с надписью «Хлеб», и тебя, физика сраного, убьют, ну я, видимо, только так могу себе представить, вот только так. Да, ну и, конечно, Легасова доводит до самоубийства. Потому что ему не дали работать, с ним никто не разговаривал. Вот он, значит, из последних сил накормил кота в облупленной квартире, диктовал 6 кассет, а не 5, внимание, 6, и спрятал их на помойке. А потом их нашел Крейг Мазин.
Хорошее место, помойка, чтобы спрятать, хорошее.
Да, Ну и потом, ну там какой-то вентиляционный какая-то отдушина на помойке. Мне, кстати, интересно, а вот он куда когда туда закладывал, на что рассчитывал? Вот киношный Легасов, когда он пошел на помойку, в какую-то вентиляционную отдушину запихал сверток с кассетами. На что он рассчитывал? Кто бы их там нашел?
Не знаю. Только Мазин знает.
Вот, потому что если он хотел их потомкам передать так, чтобы КГБ их нашло, ну это отличное место на помойке это сделать. Они бы там могли, например, на год остаться. Их бы никто не заметил. И стухнуть.
Да, ну странное решение. Вообще пленка она портится.
Конечно.
И как-то это. А на свежем воздухе, где перепад температур день-ночь, совсем хорошо портится. Странно.
Опять же, там помойка, грызуны какие-то.
А кто их найти-то должен был? И при этом, вот лично для меня вообще загадка. А зачем 5 кассет записаны вот этого?
Спасибо. Товарищ.
А шестая. Спасибо, товарищ. А шестая кассета записана чего-то разоблачительного. А почему не 6 кассет разоблачительного?
Все, что я говорил, я напиздел. Считайте враньём.
Я держал в кармане фигу или пальцы крестиком, что они там делают.
В одной крестик, а в другой фигу.
Да. И еще теребил себя за половой орган.
А поэтому записывал я кассеты голые, поэтому ничего не считается.
Да, поэтому ничего не считается. Но если это разоблачительные кассеты, первое, я бы, лично я, конечно, не академик, но я бы записал 6 разоблачительных кассет. Там мне есть о чем рассказать. Какие вы все суки, твари, подлые, это делали не так, не так, не так, тут всех обманывали. Вот на 6 кассет получится. И тогда их надо прятать, потому что это какое-то разоблачение. Но говорится это для того, чтобы, например, весь мир узнал правду. А значит, следуя там, по стопам Александра Исаевича Солженицына, их надо как-то передать на Запад, чтобы там всю эту чистую правду опубликовали. Ну, замечу, для этого кассеты не годятся. Наверное, нужны, но не годятся, блин. Надо текст на папиросной бумаге напечатать, аккуратно там свернуть, сложить, зашить в подкладку и куда-то везти. Но для этого нужны товарищи среди сотрудников ЦРУ, которых, видимо, у академика Легасова не было. Товарищи из ЦРУ вывезли бы дипломатическим багажом там твои кассеты, а вот…
Вместе с героином.
Да, как это они обычно делают, да. А вот записать 5 кассет того, что вышло огромным тиражом в журнале «Коммунист», и приложить туда куда-то дурацкую шестую – это зачем?
Тогда непонятно.
И отнести все на помойку.
И снес на помойку, потом повесился.
Вот ты знаешь, вот люди, которым это нравится, вопрос один. Вы ёбнутые, действительно, да? Вы ёбнутые.
Да. Вопрос именно такой.
Ответ – да.
Да, так точно. Потому что если у тебя одна кассета разоблачительная, опять такого, что везде уже опубликовано, зачем ты всех прячешь?
Не знаю.
Нужно одну прятать.
Зачем одну? Ну, во-первых, это, ну как это обычно делается, запиши их 10,
не,
ну,
я имею в виду,
себе деку-двойку, перепиши.
Я имею в виду тот экземпляр, где разоблачение, вот его нужно прятать, потому что у тебя получается 5 кассет того, что ты в МАГАТЭ говорил, да. И прилагается шестая, и ты все вместе прячешь.
Зачем?
Бред какой-то.
Ну, Мазин. Гений сценарного творчества.
Все очень довольны. Ну, очень довольны.
Блин, ну это же вообще все примитивно. Ну вы че, елы-палы? Ну как так можно? Ну это же дурость от кого. Вы когда детективы читаете, вы там как-то это, мотивацию персонажей, там, это, разумность действий и прочее, как вот преступник следы заметает, вас ничего не это.
Конан Дойля бы почитали,
да,
хотя бы.
Вот хороший для детектив, начала. Он про что, да, особенно где Шерлок Холмс там вмажется кокаином, его просветление посетили. Вот кто украл-то все, да.
Это Мазин бы понял.
Да.
Вообще, без дураков сразу видно по его физиономии, что он с этими веществами неплохо знаком.
Да, это ж, ну, как-то странно, я не знаю. Нравится такое? По-моему, не может. Я такое могу смотреть только из энтомологического интереса. Вот очередной пример из жизни насекомых. Вот этот Мейзин, Эмейзин, вот написал вот такую херню. Почему это херня, друзья? Вы можете пересмотреть 4 предыдущих ролика и этот еще раз. В каждом ролике Клим Саныч достаточно убедительно ткнул пальцем. Вот здесь ахинея, здесь ахинея, здесь, здесь, здесь и здесь. Каждая серия состоит из ахинеи. Да, там есть действительные факты. Все действительные факты интерпретированы настолько через жопу и таким странным образом, что просто вот берет. Это, ты знаешь, извините, вот вспоминается художественный фильм Федора Бондарчука «Девятая рота».
О, да.
Вот реальные события были, в ходе которых там буквально там 20 человек наших бойцов отбились от нескольких сотен афганских душманов. Дети, 18-летние солдаты, дети отбились в горах, в нечеловечески тяжелых условиях, в 3 километрах над землей, пропустив Новый год, отбиваясь из пулеметов и стрелкового оружия туда-сюда, снизу помогает артиллерия, засадила 600 снарядов по высоте. Погибло 6 человек, гигантские потери. Командир разведроты сказал, что у него за 2 года погибло 2 солдата в разведроте, а тут просто сидя на высоте 6 убили. Ну, дети, может быть, подвиг совершили? Да, дети совершили подвиг, без базара. А про них забыли, как сказано в слогане фильма «Последний крик советского солдата в Афганистане» никто не услышал. Нет, не забыли. Всю ночь херачили из 6 гаубиц, помогая им. Ну, чё ты не снял кино про то, как было на самом деле? Там фактура-то гораздо интереснее без этой вот без беготни в майках с пулеметами наперевес, когда минус 15 ты особенно не побегаешь, там снегу по колено и все в валенках. Чё ты про это-то кино не снял? Вот люди бились, как львы, эти дети. Они не заслуживают того, чтобы про их подвиг вспомнить. Не, и заврём всё, обосрём, блин. И я остался один. Всех убили, нас забыли. Зачем ты врешь-то? Ну зачем ты врешь? Вот фактура, вот делай про это. Да, конечно, что-то можно усилить, что-то ослабить. Здесь дружба, а тут дружбы нет, там туда-сюда. А вас зачем послали? Солдат бить. Потому что если я их бить не буду, они это позиции не оборудуют. Тогда их убьют. А если их убьют, они скажут: вот гад, он нас не бил, мы ничего не оборудовали. Да, это тоже, понимаешь, трагический, драматический ход. А тут-то что? Вот есть люди, вот что-то случилось, кто-то какие-то решения принял. Зачем ты врешь? Вот это ключевое. Вот зачем ты врешь? Зачем ты все взял, переврал, блин? Люди так себя не ведут. Как скоты, например, водку не жрут. Ладно, по-шахтерски отпивая из стакана, это вообще бесит. А что дура в вышиванке не могла объяснить? Ну, слава богу, не объяснила. Идиот, просто идиот, блин. Восхищаться каким-то там сценарным мастерством. Вы что, вообще идиоты, что ли? Ох, у него такие рейтинги. Какие рейтинги?
И что?
Я вернемся к тому, что говорили в начале. Ну, там подправили жестоко. Оказывается, в Гаматроне не 80 серий, а 76.
О, это сильно меняет дело.
Корни меняет. Ну, вот там 76 серий, там принцессы, там драконы, волшебники, колдуньи.
Секс!
Короли, секс. Анальный в том числе. Глаз не оторвать вообще от сериала. Дети в шоке, блин. 76 серий на протяжении скольки там, 8 лет или скольки его показывали. 8. Да, и вдруг выходит какое-то говно в 5 сериях по часу, которое детям, я вас уверяю, а дети – это основная аудитория, детям оно тупо неинтересно. И вдруг это лучший сериал на свете. Ну, я вот, например, когда в Фейсбуке хочу создать страничку, оно мне пишет: есть люди, Дмитрий, Фейсбук мне сообщает, есть люди, близкие вам по духу. Это Виктор Шендерович, Михаил Прохоров, Леонид Гозман, Алексей Навальный и другие. Я аж глаза протер свои, затекшие, блин. С чего вы взяли, что они мне вообще близкие по духу и интересные? Пишу тут же, я говорю: о, мне предлагают. А что ты, Дмитрий, это автоматика. Это вот автоматически тебе предлагают.
Случайно.
Я согласен, что это автоматика. Они сначала туда руками вбиты, а потом автоматика мне их предлагает. Что характерно, в Твиттере ровно то же самое. У меня те же самые единомышленники. Витя Шендерович, там Михаил Жванецкий и все остальные. Для меня как-то странно. Ну так и тут, вот он на первом месте уже. Как это он на первом месте оказался против Гаматрона-то? Не успел Гаматрон еще закончиться, а это уже на первом месте. Не надо брехать, ёлы-палы. Все прикручено руками. Сейчас он пройдет еще месяц, и никто про него вообще ни хера не вспомнит.
Конечно, не вспомнит.
Гаматрон будет греметь в веках, потому что детям это страшно интересно. Гаматрону уже снимают эти сиквелы, приквелы. Все прекрасно. А
должны на Чернобыль второй сезон захерачить.
Наверное, да.
На самом деле, конечно, по поводу того, что построено на лжи, и КГБ скрывало и не давало вообще ничего делать. Ну так, на секундочку, финансирование – это самое главное в нашем мире. Финансирование на модернизацию реакторов РБМК было заложено до аварии. Их исследовали, с них снимали статистику. Проверяли их рабочие качества и, естественно, понимали, что есть дефекты, потому что, опять же, повторюсь, у нас там не идиоты сидели.
Я бы не назвал это дефектами, я бы сказал, что это некие конструктивные особенности, ну, которые следует обходить.
Возможно, дефекты, я же не разбираюсь в этом.
Я вот в самолетостроении не очень, но вот, например, этот самолет, у которого впереди в одно рыло один пропеллер, который крутится в определенную сторону, то у него есть некие особенности, как им рулить, потому что винт крутится вот так, и значит, вот там ручку надо поворачивать вот так, в штопор сваливается вот так, а конструктивные особенности, которые приводят к некоторым особенностям поведения. Это не дефект.
Не, ну, возможно, и дефекты были, я же не знаю.
Возможно, возможно.
Вот, но опять же, его там с 1975 года эксплуатируют реактор.
11
лет. 11 лет. За это время уже про него много чего успели узнать. И за время до аварии был заложен бюджет на модернизацию.
Да.
Просто не успели. Просто потому что, опять же, реактор – это не велосипед, его быстро не модернизируешь. Никак. Это невозможно. Это годы в любом случае. Вот. Ну, а так как случилась авария, это, конечно, очень жестоко. Но это научный получился эксперимент на натуре. Очень серьезный эксперимент. И теперь у нас нет ни одного реактора РБМК, который бы хоть как-то напоминал, кроме основной конструкции, свой исходный прототип.
Ну и вот, например, он грохнулся, да? А станция космического слежения, она была обесточена, нет, или продолжала работать?
Не, ну на время, когда вывели из эксплуатации три оставшихся энергоблока, конечно, ее там, видимо, у нее были резервные источники питания, но основного питания она не получала от, собственно, того места, откуда она должна. Естественно, у нас же сеть-то была нормальная, там можно было переключить.
Да, на Чубайс еще не поработал.
На другую станцию можно было переключить, и наверняка так и сделали.
Да.
Просто конкретно от своей родной ЧАЭС она на время остановки трех энергоблоков перестала получать энергию.
Ну, это вообще катастрофа, когда такой военный объект обесточивается.
Я вот думаю вот о чем. Если бы они хотели снять катастрофу, кстати, американцы хорошо умеют снимать катастрофы, им было бы про что снять. Например, в 1951 году в Детройте долбанул исследовательский реактор, перегрев расщепляемого материала, потому что превысили допустимую температуру. 1959 год. Расплав топливных элементов в результате выхода из строя системы охлаждения на реакторе в Санта-Сюзанна в Калифорнии. 1961 год. Взрыв пара на реакторе около Айдахо Фоллс. Погибло 3 человека. 1966 год. Расплавление активной зоны в результате выхода из строя системы охлаждения на реакторе Энрико Ферми около Детройта. 1971 год. 200 тысяч литров загрязненной воды из переполненного хранилища отходов реактора в Монт-Джелло, штат Миннесота, вылилось в реку Миссисипи. 79-й год, знаменитая авария. Расплавление активной зоны из-за потери охлаждения на АЭС Три Майл Айленд. Выброс радиоактивных газов в атмосферу и жидких радиоактивных отходов в реку Сакуахана. Эвакуация населения из зоны бедствий, 17 трупов. 79-й год, тогда же. 1000 человек получили дозу облучения в 6 раз выше нормы в результате выброса высокообогащенного урана с завода по производству ядерного топлива в Эрвинге, штат Теннесси. 82-й год. Разрыв трубы парогенератора на реакторе Джина около Рочестера. Выброс радиоактивного пара в атмосферу. 82-й год. Чрезвычайное положение на атомной станции около Онтарио, штат Нью-Йорк. авария в системе охлаждения реактора, утечка радиоактивных веществ в атмосферу. 85-й год. АЭС «Саммер Плант» преждевременно достигнута критичность и имел место неуправляемый разгон. Едва, кстати говоря, не долбануло. 85-й год. АЭС «Индиана Пойнт» около Нью-Йорка принадлежит компании Consolidated Edison. Утечка радиоактивной воды. Авария возникла из-за неисправности в клапане. Несколько сот галлонов за предел АЭС вытекло. 86-й год. Weber Falls. Взрыв резервуара с радиоактивным газом на заводе обогащения урана. Один человек погиб, 8 ранено. Или вот про Фукусиму, например. Заснимите. Это, есть! Кстати, про что снимать-то?
Это вовсе не говорит о том, что американцы идиоты и ни за чем следить не могут. Хотя среди них есть идиоты, которые не могут ни за чем следить. Просто трудовой процесс, он всегда сопровождается подобными вещами. Да. Самолеты падают, корабли тонут, ядерные электростанции, бывает, взрываются. Чем реже, конечно, тем лучше, и не хотелось бы, чтобы это повторялось. Но в целом, лично для меня, вот это выглядит, вы посмотрите, что эти твари делают. Ни в коем случае нельзя покупать, у себя ставить, там, категорически эти русские. Вот вы только на Харина эти посмотрите.
Как бухающие непрерывно.
Из носика водку пьют и собак несчастных убивают, вместо того, чтобы их любить и ласкать. Ну, а вот тут несколько Боингов упало из-за каких-то там просто проблем в софте. Давайте вообще не будем Боинги покупать, пусть разорятся нахер.
Вот огонь.
Да, а что такого-то? Они упали, люди погибли. Не надо никаких там конструктивных изменений, это дефективный самолет. Он убил людей, ваша корпорация – это корпорация убийств, давайте все закроем, что за бред? Ну, в рамках конкурентной борьбы это, конечно, нормально, да, валить друг на друга дерьмо тоннами, но как-то выглядит совсем нехорошо.
На самом деле, что я тут вижу в этом фильме? Этот товарищ Мазин, гениальный сценарист, конечно, гениальный, он просто взял несколько шаблонов, которые положены в американском фильме «Катастрофе», и механически применил их к фактуре Советского Союза. Кое-что, конечно, про него прочитав, надыбав всяких ништяков на Украине, их там много.
Угу.
Дело в том, что такой был фильм, как кажется, назывался «Горячая точка», про вспышку вируса Эбола в США, там все один в один, просто один в один. Только
это,
там...
Это там с вертолетов колонны беженцев расстреливали, нет?
Ну, я просто давно смотрел, уже без подробностей. Но факт в том, что там есть злобное правительство, злобное ФБР, которое не дает вообще никому рта раскрыть, чтобы не распространять информацию. В это время в США вспышка Эболы, люди дохнут, никто ничего не знает вообще. Ну и там противостояние врачей и бездушной американской машины. Вот все один в один просто. Вот прямо вот как это по пунктам разложено, только это взяли и применили к Советскому Союзу. Вот. Ну, конечно, кое-что там подмазали, подправили, но смысл в том, что в американском фильме «Катастрофе» обязательно должен быть гениальный ученый, да любой, да даже не техногенная катастрофа, например, там «Послезавтра» у них был этот фильм, гениальный ученый, который бегает по капиталистическим буржуазным бюрократам, орёт, что завтра все накроется, и ему говорят «хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо».
Осторожно.
Я слышу мнение незнакомого мне человека, уберите его.
Да.
Есть обязательно некий правдоруб, а лучше всего правдорубиха, это единственное, которое гениального ученого поддерживает, бегает и везде значит, размахивает руками, всех гоношит на что-то. Потом, когда все накрывается, злобное правительство должно у ученого спросить, а что ж делать-то теперь? Он должен сказать, а я предупреждал. Я эти фильмы смотрел, я не знаю, я видел, наверное, штук 50 уже таких фильмов. Там они, ну, они штампованные все ничего одинаковые.
Да.
Там у них этот конфликт заложен там в самом первом, наверное, фильме «Катастрофа», я уже не знаю, какой это был, видимо, еще годы в 50-е. С тех пор, видимо, как-то очень все слабо поменялось.
Какой-нибудь там «Towering Inferno», там вздымающийся ад, там
да,
пожары
да.
в небоскребах, повисшие в горах эти, как их, как он, фуникулёр, там кабинка оторвалась, все бегают, висят на канатах там, они все одинаковые, в общем. Вот как воробьи, видел одного,
видел всех.
Да.
Ну, тут то же самое, я вот смотрел и не понимал, а чё вы восхищаетесь? Вот был фильм 2012, он такой же точно.
Только ну, там. Как говорится, На фотографии видны уши фотографа. Это, как известно, произведение 1984, в котором все наши
мудрецы... Орвел!
Да, они там видят какой-то жуткий СССР, это никакой не СССР, это ангсоц, то есть английский социализм, там про Британию и Соединенные Штаты, вот про своих козлов, он прекрасно знал своих козлов и описывал, начиная там, как он там, новояз,
да.
Это же их, все, ёлы-палы. Двоемыслие и прочее, так это у вас все. И зачем вы это переносите на нас, совершенно не понятно. У нас свои тараканы.
А зачем мы это переносим на себя? Да, не очень понятно.
Мы не говорим, что мы идеальные, но у нас тараканы совершенно свои. Если бы, например, меня спрашивали, что там и как там туда-сюда, я бы рассказал совершенно другие вещи. Ну, начиная там применительно то, что говорили там с алкоголя. Пьют, пьют, конечно. Где? Ну, как правило, вечером. То есть, когда все закончили, мы хотим расслабиться. Мы там приложим интеллект, смекалку и все такое, чтобы раздобыть алкоголь, заволочем в подразделение. Да, когда наступит отбой, все разойдутся, наиболее авторитетные граждане сядут, у кого есть деньги, сядут, выпьют, закусят. Это все должно соблюдать некие вещи. Вот выпивка, вот закуска, мы не бомжи, чтобы просто жрать. Вот, да. Но мы не будем пить водку из горлышка в 6 утра прилюдно. Мы не будем, блин, пьяные шататься по службе. Это все увидят, тебя поймают и накажут. Тупо посадят. Зачем это надо? Кому? Это не есть признак доблести попасться. Это идиотия попасться. Ну вот если так, так тогда кино будет совершенно про другое. И что? Я замечу, что там еще им говорить не дают. А мы тут, вот как шахтеры говорили, парни, надо родине помочь. Мы тут, между прочим, родине помогаем. Мы ни херня какой-то бухаем, а что такого? Мы все время бухаем. А тут мы родине помогаем. А кто руки об трасса рвал? Кто нору под реактор прорыл? Кто эти куски графита сбрасывал? Вы, что ли? Нет, это мы. Это подвиг, в общем-то, где люди не жалели себя. То, что они при этом пили, ну, не так по-скотски, как вы показываете, а в рамках, получилось бы другое кино.
А так-то у нас получилось
тупое говно,
которое, тем не менее, зашло. Тут я сразу вижу два вывода. Один общий, совсем общий. Когда меня спрашивают, зачем историю изучать, я, конечно, сразу могу рассказать, так сказать, диалектический смысл истории, но так как, наверное, подавляющему большинству это не очень интересно, я говорю практическое применение истории, что если ты не изучаешь прошлого, ты никогда не сможешь сформировать образ будущего. Я не говорю, что он будет для всех правильный, для себя хотя бы сформировать образ будущего. Ты, не зная прошлого, не сможешь его сформировать, а значит, обязательно тебе его сформирует кто-нибудь. И очень вряд ли он окажется тебе друг. Он, скорее всего, окажется друг себе. И он сформирует такой образ будущего, который нравится и полезен ему.
Выгоден.
Вот поэтому историю нужно знать во всех ее приглядных и неприглядных проявлениях, но досконально знать точно, что у тебя было в прошлом, чтобы вот подобное никогда не могло в мозг зайти. А так как у нас историю теперь знают плохо, слушают разнообразных сволочей, типа Солженицына, вот, например, новообрещенного святого Мазина. Новообрещенного. Да, так и самое главное, что у нас СССР уж 30 лет как нету. Уж жизнь прошла фактически, как его нету.
Поколение.
Но с ним до сих пор продолжают бороться. Вот никак им покоя не дает. Вот помню, был такой короткий-короткий период эпохи Терминатора 2, когда Джон Коннор говорил Терминатору: а зачем русские в нас выстрелили ракетами, мы же теперь друзья. Но это очень быстро кончилось. Прям вот так вот. Все. Советский Союз – это Россия. И мы это, кстати, признали на международном уровне, что Российская Федерация – это тоже страна, что и Советский Союз, его полный правопреемник, то есть борются-то они не с Советским Союзом таким образом, чисто логически, если у вас хоть чуть-чуть это понятие работает внутри, логически Если мы, Советский Союз, одна и та же страна, борясь с Советским Союзом, они борются с нами прямо сейчас. Вот, опять же, Мазин, чтобы не было никаких двойных толкований, сам об этом сказал. Мы это процитировали в первом ролике. Что это замечательные люди, русские в смысле, много претерпевшие и потерявшие, у которых всегда гнусное правительство. И неизвестно, сколько лет еще пройдет, прежде чем мы сможем это правительство пережить и подружиться с русскими. Вот весь смысл этого фильма. Это когда вы думаете, что вам показывают кровавый совок и всю правду про него, это ни хрена, вам показывают современную Россию и всю правду про нее. Так, как они ее видят.
Антисоветчик всегда русофоб. И это как раз про это. Там еще продолжение у этого Мазина о том, а что это вы этот Советский Союз так яростно защищаете? Его больше нет. Теперь есть демократия. И защита Советского Союза – это все равно, как немцы бы защищали Третий Рейх. Как ты понимаешь, это явление одного порядка. Нацисты и коммунисты – это явление одного порядка. Ну, поскольку у наших, не побоюсь такого слова, долбоёбов, это в мозгу выжжено просто, это одно и то же, да, одно и то же. Ну вот, задумались бы, вот Россия нынешняя правопреемник Советского Союза, это юридически оформлено на всякий случай. Так вот, если вы правопреемники фактически Третьего Рейха, ну, задумайтесь о своей судьбе. Как отношения с вами будут выстраивать демократические державы? И чем это для вас закончится?
Во-первых, как только станет можно, с вами проведут Нюрнбергский процесс. Да. И не смотри, что все фигуранты уж давно умерли. Поголовно.
Это наоборот только поможет.
Конечно, они же не могут ничего сказать.
Да.
Поэтому с вами проведут Нюрнбергский процесс, а Нюрнбергский процесс по итогам подразумевает, конечно, нечто приятное у кому-то.
Да.
Возможно, там повесят Путина. И повесят, я не знаю, Кудрина, отловят и повесят Грефа, ну, какого-нибудь.
Да.
Я понимаю, что вы их все не очень любите,
да.
Но дальше, самое главное, на вас наложат контрибуцию не за 12 лет существования Третьего Рейха, а за 72 года существования Советского Союза и еще 30 лет существования Российской Федерации. Вы 100 лет. За 100 лет преступного существования будете платить в ближайшие лет 500, наверное.
Никогда не расплатитесь, нет. Ключевое от вас, от вашего кровавого этого коммунистического режима, равного нацистскому, пострадала масса прекрасных людей. Например, бандеровцы, они с коммунистами боролись, лесные братья, басмачи, все эти прекрасные люди боролись против вас.
Это мелко, мелко. Во-первых, от вас Германия пострадала, в первую очередь.
Это само собой, да. Но всем этим пострадавшим, это коммунизм, как там Трамп сообщил, там 100 миллионов человек убил, у них остались родственники, всем надо платить деньги, деньги у вас есть, мы знаем. Не напрямую, у вас есть ресурсы, которые будут взяты под внешнее управление, и деньги от них пойдут туда, куда надо, а не к вам. И если сейчас там хоть что-то, я не знаю, вас на дебилов из трубы капает, хоть что-то, обеспечивая более-менее приемлемый уровень существования, этого не будет. Они будут капать в другое место.
Конечно.
Западные люди починят трубы, чтобы из них ничего не текло, и течь будет только туда, куда надо. А вы сможете дальше рассказывать, да, как это там? Вот какой совок-то был на самом деле, и вот именно поэтому, потому что показано в сериале «Чернобыль», он развалился, и так ему и надо.
Ну так вы же это, вы же поймите, что так и надо, вот посмотрите на Ливию, например,
да.
Посмотрите на Сирию, например, потому что как только выяснится, что у нас есть какие-то люди, которые не согласны с существующим положением, которые нам собираются навязать после некоего условного второго Нюрнберга. Там армия какая-то еще, между прочим, присутствует. Господи, нам уже по отработаны там 100 раз технологии, еще с 19 века отработаны технологии. У нас сделают 5-6 бантустанов, где будет постоянно война, просто без остановки. Надо будет, 100 лет будет война. Почему? Надо будет, 150 будет лет война.
Деньги есть,
хватит. Тут вопрос в том, что вас и нас, дураков, мы же сами будем этими столетиями, десятилетиями просто убивать. И вы вообще про Советский Союз после этого, когда перейдете в стадию полуварварства, вы будете вспоминать про Советский Союз, как сейчас где-нибудь на узбекско-афганской границе или в самом Афганистане вспоминают про Александра Македонского и Эллинскую империю, потому что это будет золотой век, про который известно только в религиозных сюжетах. Потому что ничего лучше у вас вообще в истории не было. Вот просто поймите, что Советский Союз – это высшее достижение русской цивилизации. Лучше русский народ не жил никогда. Спокойнее, увереннее в себе, образованнее, уважаемее на международной арене, что важно, и с уверенностью в завтрашнем дне. Такого не было. Да, конечно, были народы, которые жили лучше, чем русский народ при Советском Союзе. Но сам русский народ в своей истории лучше не жил просто никогда. И вот вы, проклиная это, проклинаете не Советский Союз, вы проклинаете собственное будущее. Я понимаю, что вам, возможно, насрать на собственное будущее. Но вы проклинаете будущее собственных детей и внуков, и правнуков. Я не знаю, сколько еще этих пра должно пройти, чтобы просто это, вот конкретно это предательство, которое вы все совершаете, искупить. И не факт, что это получится вообще искупить когда-нибудь. Вот что страшно.
Вот на этой жизнеутверждающей ноте и закончим.
Так точно.
Спасибо, Клим Александрович. Если есть какие-то вопросы возникли, дополнения, где-то опять вертолет не так назвали, или неправильный цвет робота указали, или у лунохода были не там солнечные батареи, в общем, все, что вызвало несогласие, по делу, пишите в комменты, мы на все это ответим. А на сегодня все.